Братья и сестры, у нас с вами ровно час для наших рассуждений, наверное, уже не час, немножечко меньше, минут 40. Мы вместе с вами порассуждаем над Божьим Словом, в ключе нашей темы, о которой мы говорим сегодня и утром, и вот сегодня вечером, и на костре будем говорить о величии Бога в жизни Божьего народа. Мы слышали сегодня две проповеди, в которых мы могли заметить вот некую линию. Это участие Бога в жизни, в нуждах, в определенных переживаниях, в трудностях, и для чего вообще нужны нам страдания и скорби, чтобы явилась Божья слава. Мы сейчас с вами порассуждаем над такой темой. Ну, знаете, вот я когда ехал, я думал об этой теме, очень много различных мыслей, как бы направлений, тем, но в то же самое время, вот знаете, хочется сказать и важное, и нужное, и для молодежи интересное. Я хотел бы порассуждать над темой, которую я для себя назвал так: «Путь к победе над нуждой». Путь к победе над нуждой. Вам всем понятно слово «нужда»? Кто не понимает слово «нужда»? Все понимают, да? Очень хорошо. Знаете, очень популярные, наверное, интересные книги, это или, может быть, даже интервью, где есть ответ на вопрос, как стать богатым, вот, или, допустим, рецепт успеха от какого-либо миллионера или миллиардера. Мне тоже иногда было интересно это слушать, когда очень интересные люди, довольно достигшие большого успеха, могли поделиться своими секретами, как им в жизни получилось преодолеть одну или другую проблему и стать успешным, богатым человеком. Читая Слово Божие, я для себя нашел один из таких очень важных моментов, который открывает нам путь к победе над нашими нуждами. Вы знаете, у нас действительно в жизни очень много нужд, очень много переживаний и очень много каких-то задач, которые мы должны решать. Ну вот сейчас, вот буквально минуту назад, пока мы пели псалом, я вспомнил один случай, который произошел когда-то у нас в лагере с одним маленьким мальчиком. Не помню, может быть, я вам и рассказывал этот случай, но просто показать, что есть и постоянно нашу жизнь сопровождают нужды. Когда мне было лет 7, наверное, нет, ну, наверное, 9 или 8 лет, мы были в лагере такими маленькими детками, и вот с нами был один мальчик из нашей церкви. Звали его, этого мальчика, Славик. Ну и зовут сейчас он нашей церкви. И вот ему было тогда 6 или 7 лет. И я помню, что, находясь в лагере, он сначала просто, наверное, унывал, а потом стал очень горько плакать. Вот плачет и все в лагере. Плачет и, знаете, так сильно плачет. И вот приехал его дядя в лагерь. И подходит к нему и говорит: «Славик, ты почему плачешь?» А Славик плачет навзрыд. Просто у него вот... вот у него столько переживаний, что вот он просто разрывается и плачет. И вот он его успокаивал, успокаивал. И потом: «Славик, ну а почему ты плачешь?» И вот Славик сквозь слезы процедил одну фразу, которая определяла основу его переживаний, в общем-то, его нужды. И он говорит: «Жить трудно!» И опять плакать. У дяди такие глаза, он говорит: «Тебе 5 лет, и тебе жить трудно!» А он еще: «Жить трудно!» И еще хуже плачет. Но он его там успокаивал. И думает: «Слушай, ну как это ему 5 лет, и ему жить трудно?» Ну а потом через время выяснилось. Этот мальчик ходил на кружок, где шили мягкие игрушки. И ему было шить. Ну, шить игрушки трудно. Вот. А как бы, а в сути слышалось, как будто бы жить трудно. И вы знаете, я вот иногда вспоминаю этот пример и думаю, что в нашей жизни вот точно так. Вот даже в 5 лет, а у человека появляется некая нужда, некая проблема, которая создает трудности в его жизни. Однажды приезжаю домой и, так, ну, иногда, как скажем, захожу в дом, я иногда часто отсутствую дома, и захожу в дом, там дети радуются, и вдруг какая-то дома суматоха такая интересная, и вот дети говорят: «Папа, ты видел на заборе?» Я ничего не видел. Они: «Да пойди посмотри». Я выхожу, там смотрю на забор, ничего себе, ну, в принципе, ничего нового, забор как забор. А, говорит, ладно, уже убрали. Оказывается, мой сын, которому в то время было лет 8, наверное, сейчас ему 10 лет, 11 лет, ну, 8 тогда или 9 ему было лет, что он сделал? Значит, ну такой предприимчивый парень, похоже, растет, и вот ему все, ему интересно, как где заработать деньги, вот как найти денег. И что он сделал? Значит, он отремонтировал велосипед, старый велосипед, ну что там, может цепь потянул, не знаю. Вот, ну там небольшая, видно, поломка была, но когда он его сделал, он следующим делом что сделал? Пошел, нашел дома листок бумаги, наверное, А4, и написал «Ремонт велосипедов». Вот, приклеил на заборе, чтобы, ну, у кого будет нужда, это в поломке, да, он, чтобы мог заработать денег. Вот, недавно он подходит ко мне, папа говорит, можно мне пойти, вот у нас на стадионе, на центральном, вот сейчас будет играть наша команда курганинская, и там в перерыве можно взять мяч и вот куда-то в цель попасть, и тебе за это 1000 рублей дадут, можно? Ну, вот я вот смотрю, у него какие-то вот, что ему вот хочется заработать, чтобы у него были деньги, какие-то варианты, ну, почему так? Братья и сестры, потому что в жизни у нас очень много нужд. И эти нужды, конечно, при слове «нужда» мы иногда, у нас в сознании появляется такое, как бы, ассоциация, что это мало финансов, мало денег. И когда даже я сейчас сказал слово «нужда», у каждого из вас возникла своя ассоциация. Но я думаю, что 80-90% слово «нужда» ассоциируется именно с проблемой материальных средств. Что такое «нужда»? Нужда – это состояние, при котором испытывается острый недостаток в средствах к существованию. Не обязательно это будут материальные финансы и финансовые средства. Могут быть различные проблемы или нужды, которые определяют нашу недостаточность к существованию. Нужды существуют, как я уже сказал, материальные, физические нужды – это то, что относится к нашему здоровью, социальные нужды, нужды, которые относятся к общению, к взаимоотношениям с близкими людьми, духовные нужды, когда у человека появляется потребность именно в духовных нуждах. То, что никто не может иногда решить, может решить только Бог. И вот я стал задумываться и, может быть, рассуждать над одним текстом, который показал мне путь выхода из нужды. Я не знаю, какие у вас есть нужды, но я знаю, что точно у каждого из вас есть нужды. Вот когда вы будете слушать эту тему, пожалуйста, слушайте ее через призму вашей нужды. Может быть, у вас есть физическая нужда, у вас есть болезнь или там какая-то боль, страдания. Может быть, у вас есть финансовые затруднения, может быть, у вас есть духовные проблемы. Может быть, у вас есть вот такие социальные проблемы, когда у вас трудно строиться отношения с кем-то в обществе. Может быть, у вас нет друзей. Но у вас есть нужда, братья и сестры, послушайте эту тему через призму вашей нужды, и потом мы вместе с вами помолимся. Мне хотелось бы, чтобы вот через эту тему мы посмотрели именно на Бога, способного восполнять нужды. Мы сегодня говорим о величии Бога именно в жизни Божьих людей, в жизни Божьего народа. И вот эта тема относится именно к Божьим людям. Эта тема относится именно к тому разделу, когда не просто, знаете, богатый дядя может помочь мне решить какие-то проблемы, а именно Бог, как источник, восполняющий наши нужды. Когда мы утром слушали проповедь вот об израильском народе, вы знаете, вот эти люди, они знали, что чудо Бога, чудо, совершенное Богом, это чудо, рассчитанное на восполнение их нужд. И мы сегодня вот рассуждали с братьями в палатке, пошли отдыхать после собрания. Вот что такое чудо? Чудо – это когда есть тупик, когда ты не способен, когда ты не можешь, когда нет никаких возможных возможностей для решения твоей проблемы, и есть Божье обетование, то есть Божья помощь. Когда вот эти два явления соединяются в нашей жизни, появляется чудо. Чудо, когда Бог посылает манну, когда Бог посылает воду, или когда Бог посылает просто утешение душе, у которой есть проблема или скорбь в жизни. Итак, текст Писания, записанный в послании к филиппийцам, открывает именно вот этот путь взгляда на того, кто может решить наши нужды. Послание к филиппийцам, 4 глава, я прочитаю 19-20 стих. Нет, точнее, наверное, только 19. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Итак, братья и сестры, я очень хотел бы в послании к филиппийцам, 4 глава, вот, вы знаете, вот сестра просто пример для подражания. Одна сестра, вторая сестра. Знаете почему? У них есть Библия. Ну вот, брат тоже с Библией. Когда мы приходим на собрание без Библии, мы приходим, как знаете, без ложки, без чашки, кружки, поварешки на обед. Просто вот, просто так. Нужно ходить на собрание с Библиями. Откройте, у кого есть Библия, послание к филиппийцам, 4 главу, 4, 19 стих. Давайте из этого текста выведем такие утверждения, которые открывают суть этого текста. Итак, у кого нет Библии, вы слушайте внимательно, и мы сейчас для себя выведем несколько утверждений. Итак, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Итак, какие утверждения можно вывести из этого текста? Иисус Христос очень богатый. Слава Богу, очень хорошее утверждение. Что мы знаем Бога очень богатого. Очень хорошо. Еще, пожалуйста. Он может восполнить всякую нужду, да? То есть вот слово, которое отражает именно, может быть, характер нужды или способности Бога. Не существует предела у Божьих возможностей. Очень хорошее утверждение. Пожалуйста. У Бога есть своя слава, и Он восполняет нужды именно по своей славе. Это очень хорошая мысль. Даже, знаете, не по нашим запросам, а Бог удовлетворяет нужды по своей славе. Вот Он гораздо больше, чем даже мы понимаем. Еще, Виктор, пожалуйста.
Даже в славе написано. То есть Он так делает, что и через это слава появляется. То есть...
Очень хорошо. Через восполнение нужд Бог... прославляется, да, Бог прославляется, очень хорошо. Еще, вот очень, знаете, я прям очень это радуюсь за вас. Вы очень хорошо думаете, слава Богу. Да, пожалуйста. Личностные отношения, да? Личностные отношения, очень хорошее утверждение, когда именно Бог мой. Знаете, вот Давид пишет, Господь пастырь мой, я, что? Ни в чем не буду нуждаться. Вот это четкая взаимосвязь, понимание, откровение Бога. Братья и сестры, мы же... Вот для чего мы тема о величии Бога? Это же не просто, знаете, ну не было ни о чем порассуждать. Ну давайте, о чем еще не говорили? Там о космосе, да, о, как раз она входит в эту тему, там о том, абсолютно не поэтому. Мы, вообще вся наша жизнь, она должна происходить именно в познании Бога. И вот открыть для себя Бога, который восполняет твою нужду. Недавно у нас был час молитвы в церкви, и мы рассуждали над 120-м псалом. Знакомый псалом, но вы знаете, сколько там откровений о Боге, который защищает, охраняет, который никогда не спит, у которого всегда есть для нас время. Это откровение именно вот личностное. Бог мой. Хорошо, еще есть утверждение. Как? Пожалуйста,
Владимир.
Ага. Очень хорошо, да? Но здесь уже от имени апостола Павла, апостол Павел переживает о чьей-то нужде. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошая мысль. Пожалуйста, есть еще у нас... Да, ну уже немножко об этом сказали, но хорошо, что ты еще раз отметил, что именно диапазон не просто широкий, он бесконечный. Очень хорошо, очень хорошо. Как Снежана, по-моему, да? Нет, Сюзанна. Вот, Сюзанна, очень хорошее имя и очень хорошо ты мыслишь. Значит, восполнит. Вот слово «восполнит», кстати, я его для себя где-то отметил. Восполнит, то есть наполнить что-либо утраченное, недостающее. Я для себя нарисовал эту вот так примерно. Вот смотрите, ну у вас нету доски маркерной, если бы была, нарисовали. Вот представьте линию, вот такая ровная линия вот идет. Это наша жизнь. Ну вот что такое нужда? Это когда идет линия, потом есть вот такое углубление, то есть отсутствие чего-либо. И потом опять, потом еще что-то глубже. И вот нужда – это недостаток чего-либо. И вот здесь написано «Бог восполнит». То есть вот это недостающее Бог будет наполнять. Очень хорошо. Еще есть утверждение из этого текста. То есть есть определенный путь, да, по богатству в славе Христом и Иисусом. Бог будет восполнять Христом Иисусом. Вот это очень важное утверждение. Вы знаете, мы часто исключаем из нашей жизни именно Бога. А тут Павел говорит, Бог да восполнит всякую нужду. Итак, братья и сестры, я для себя вот эти все три утверждения, вот эти все наши мысли, как бы объединил в три утверждения. Ну, первое для себя так, я просто как бы повторю. Бог силен и способен восполнить нужду. Вот это первое, что мне хотелось бы для нас, чтобы мы запомнили. Бог силен и способен. Вот здесь Павел говорит, Бог да восполнит всякую нужду. Бог силен и способен. Мне очень хотелось бы, чтобы мы в это поверили. Когда мы говорим о величии Бога, Бог силен восполнить нужду и способен. был такой царь Езекия. И вот против него пришел полководец царя Сенахерима Рабсак. И Езекия, он взял письмо от этого царя, пошел в храм и открыл перед Богом, и стал читать и молиться. Почему он так сделал? Потому что Езекия очень твердо верил. И эта вера называется упованием. Он уповал и знал, что Бог силен. А этот человек, Рабсак, он начал издеваться и насмехаться. Он говорит, что? Кому ты там пошел молиться? Все это мелочи жизни, все это ненужное, или все это пустота. Для войны, он говорит, нужны совет и сила. То есть, посмотрите, вот шла ровная линия, а потом появилось такое большое углубление. Это пришел враг. Враг, который хочет тебя, может быть, обворовать, или, значит, забрать, лишить чего-то, может быть, даже жизни. И вот пришел враг, и Езекия понимает, я сам, ну, просто не смогу ничего сделать. И он идет к Богу, в котором он очень уверен. Он уповает на этого Бога. А у человека из этого мира, у него нет упования. И он знает, что для того, чтобы восполнить вот эту нужду, нужны совет и сила. А зачем Бог? Братья и сестры, нужен только Бог. И вот здесь брат хорошо подметил Христом Иисусом. Вы знаете, я не знаю, может быть, вы слышали эту историю, как в одной семье, стали на молитву мама с детками, и вот девочка молится, Господи, благослови там наш там дом, все вопросы нашей жизни, а потом ни с того ни с сего, что было силы, говорит, Господи, пошли и помоги моей купить мне велосипед, аминь. Мама потом после молитвы говорит, доченька, ты что так это, ну, молиться не надо. Она говорит, а зачем ты так громко молишься? Она говорит, да чтоб слышно было. Он говорит, да Бог и так слышит. Она говорит, да не, ну Бог-то слышит, бабушка не слышит. Она, чтобы бабушка с пенсии могла выделить. Вот, а почему? Потому что мы часто люди, мы забываем об этом важном утверждении в нашей жизни, что Бог. Мы-то понимаем Бог, но знаете, в русском языке есть такая поговорка, Бог есть Бог, а сам не будь плох. На Бога уповай, а сам не плашай, то есть не расслабляйся. Ну, отчасти где-то и справедливы эти мысли, но если говорить именно о доверии Богу, это неугодные Богу пословицы, это неправильное мышление. Братья и сестры, вот так мыслил Рабсак. Мы должны мыслить по-другому. Бог восполняет нужды. Второе утверждение – Бог восполнит всякую нужду, то есть разную нужду. Иногда в нашей жизни нам кажется, что ну, вот эту нужду Бог может восполнить. Ну, то есть мы можем, к примеру, помолиться, чтобы Бог послал покаяние моему родственнику. Но чтобы Бог помог мне купить машину или построить дом, конечно, Бог на это не способен. Ну, или наподобие. Вот здесь стоит хорошее слово. Бог может всякую нужду. Я хотел бы, чтобы мы это вот утверждение для себя приняли, всякую нужду. Вот какие у вас есть нужды? Помните, Бог силен восполнить всякую нужду. Был такой царь Аса, который однажды пришло против него огромное войско. Это был Зарай Ефиоплянин с миллионным войском. И вот этот человек пришел перед Богом и сказал, Господи, Твоей силе помочь сильному или бессильному, помоги же нам. Он верил, что Бог может в этой ситуации помочь ему, вот в этой проблеме. А знаете, когда пришло меньшее войско, пришел царь израильский, то он подумал, о нет, в этой ситуации Бог-то лучше золота сработает. И где-то вот не хватило веры, что Бог может всякую, и большую нужду, и маленькую нужду. Вы знаете, очень часто в нашей жизни мы не доверяем Богу именно в маленьких нуждах. Когда у нас случилась большая проблема, мы становимся на колени, назначаем пост. А вот маленькая нужда. У меня однажды одна деталь сломалась, и мне нужно было ее сделать. Но я как бы не знал даже, как ее сделать. И позвонил одному человеку, позвонил другому человеку, заехал к одному, к другому, и никто не знает, как мне подсказать. И вот уже поздно, часов 11 ночи, вечера, и я вот пытаюсь сделать, у меня ничего не получается. И потом наступил момент, когда я, знаете, уже от сердечного страдания из моих уст вырвалось слово «Господи, ну помоги!». Я до этого не подумал даже помолиться Богу, чтобы Бог мне помог. И вы знаете, вот как только я прокричал эту молитву «Господи, ну помоги!», наверное, через одну минуту я решил эту проблему. Пришла мысль, как откровение. Буквально, наверное, минута или две, и я решил эту проблему. И вы знаете, я понял, что Бог, вот меня тогда потрясло очень сильно, что Бог вникает в наши нужды. Бог видит всякую нужду. Ну, еще одно очень важное утверждение из этого текста. Бог восполняет не по возможности, апос, написано а по богатству, как здесь написано, а по богатству своему в славе. Вы знаете, это тоже очень важное понимание. Бог восполняет не так, вот как мы просим: Господи, ну пошли мне 100 рублей, мне нужно там что-то сделать. Бог может послать не 100 рублей, а Бог может послать хорошую работу, предположим, да, и я заработал хорошую сумму средств. Но это я как бы такой примитивный пример. Вы знаете, в книге «Деяния апостолов» есть один пример, где сказано так, что вот один нищий человек сидел с протянутой рукой и просил: дайте серебра или золото, дайте серебра или золото. И вот проходят Петр и Иоанн, и они знают Бога, который Христом и Иисусом дает не просто по нужде, а дает по своей славе. И вот они подходят и говорят: он серебра и золота нет, но что имеем, то даю. И что они дали ему? Вы помните? Они дали ему здоровье. Вот знаете, этот человек даже не знал, что он нуждается в здоровье. Суть, он нуждался в здоровье. Но вот деньги, это была проблема, рождаемый как бы вторичный дефект его жизни. Деньги, это была вторичная проблема его жизни, ведь главное было здоровье. И он даже не думал об этом, он знал, что никто эту проблему не решит. Но вот здесь мы прочитали: по богатству своему. Есть Бог, который решает по богатству своему. Итак, когда мы знаем вот этого великого, чудного Бога, способного решать наши нужды, наши проблемы по богатству своей славы, мы можем быть уверены в нашем Боге. Братья и сестры, ну вот такие утверждения из этого текста. Но вы не думайте, что моя проповедь закончилась, потому что моя проповедь не имеет другую цель. Это не просто рассказать о Боге, который может решать ваши проблемы или наши проблемы. Мне, я вначале сказал, что тема моя так: путь к победе над нуждой. Исходя из этого текста, что нам нужно делать, чтобы победить нужду? Обратиться к Богу, Виктор предлагает. Еще кто что скажет? Довериться Богу, очень хорошо. Еще что нужно сделать? Верить, что Бог ответит и пошлет, да? Братья и сестры, это вы говорите очень правильные вещи. Но в то же самое время в этом тексте об этом не сказано. Как? О, ну вот брат Виталий, он знает. Очень правильная мысль. Вы знаете, вот теперь в этот текст, давайте посмотрим, у кого есть. Посмотрите, как здесь написано. «Бог мой, да восполнит нужду вашу по богатству своему». Вот здесь употребляются три местоимения. Я не знаю, как это звучит в другом языке, но в русском языке здесь стоит три местоимения. И вот эти три местоимения, они как бы определяют вектор этой темы. Они показывают, что вот здесь не говорится о молитве, здесь не говорится даже о посте, и здесь не говорится просто о доверии Богу, хотя все это включено сюда, я думаю. Но в этом тексте Писания апостол Павел открывает интереснейший путь к решению наших нужд, который показывает путь к Богу, способному удовлетворять наши нужды. И вы знаете, вот этот текст, он помещен в такой большой контекст, где апостол Павел открывает связь вот нужды кого-то и нужды моей. В этом, этот текст, вот в сути, он начинается с 10 стиха. Посмотрите, теперь мы с вами заметим одну очень важную закономерность. И я думаю, что если каждый из нас научится пользоваться этой закономерностью, то мы откроем для себя огромнейшее богатство Божьих благословений. Апостол Павел говорит так: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь». Дальше он пишет: «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Итак, братья и сестры, посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что вот лично в моей жизни, вот представьте, что сейчас здесь стоит апостол Павел. Ну, мне бы очень хотелось быть таким, как апостол Павел в чем-то. Но в том, вот просто представьте. И вот, допустим, я говорю вам: Бог да восполнит всякую нужду. Но этот текст является выводом чего-то предыдущего. И он говорит: в вашей жизни, да, есть нужды, Но он говорит, почему, он говорит, Бог мой да восполнит нужду вашу? Потому что вы, было время, когда принимали участие в моей нужде. Он говорит, я был в нужде, я был в скорби, и вы очень хорошо делали, что вы думали о моей нужде, вы переживали о моей нужде, вы заботились о моей нужде. И он говорит, это вы делали очень хорошо. И вот то, что вы делали хорошо, почему это хорошо? И он говорит, не потому, что я в чем-то даже нуждался, не потому, что как бы вот я не могу без этого жить, вот поэтому вы молодцы. А он говорит, вот то, что вы принимаете нужду, как бы участие в моей нужде, что происходит? Чтобы я искал даянь, не потому, что я искал даяние, но ищу плода. То есть плод – это результат определенных усилий в пользу вашу. То есть положительный результат, благоприятные последствия, материальные блага, выгода или прибыль. Вот польза – это прибыль, выгода или какой-либо успех. Итак, апостол Павел, посмотрите, что он говорит. Он говорит, вот смотрите, есть я, допустим, нуждающийся человек, есть он, нуждающийся человек, и каждый из нас, мы нуждаемся в чем-либо. Да вот я нуждаюсь, я говорю, Господи, пошли мне хлеба. А что мне должен посылать Бог? Он очень богатый Бог, у Него есть своя слава, мы уже сказали, и Он способен благословлять меня. Но оказывается, у Бога есть определенный путь к решению наших нужд. И вот этот путь Бог усмотрел в жизни церкви, в жизни Божьего народа, для того, чтобы в нашей жизни прославлялся Бог. И Павел в этом тексте утверждает очень великую закономерность восполнения нужд. Он говорит, Бог да восполнит нужду вашу. А каким образом? Об этом говорит Павел, Бог мой. То есть, у меня есть нужда, и я очень нуждаюсь в чем-то, но есть Бог. И посмотрите, что Павел предлагает, какую схему. У меня есть нужда, у него есть нужда. Чтобы Бог восполнил мою нужду, я принимаю участие в его нужде. И через это, знаете, что происходит? Посмотрите, что происходит. Он говорит так. «Я получил все, избыточествую доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Оказывается, что происходит? Когда я участвую в его нужде, ну, предположим, да, может быть, он и не нуждается в моей помощи, но я участвую, к примеру, в нужде Гагика, а в сути что происходит? Я не просто даю ему, а я переадресовываю Богу. Он говорит, смотрите как, жертву приятную, благоугодную Богу. А оказывается, когда я уделяю внимание нуждающемуся человеку, появляется... Бог становится богаче. Ну, это если нашим языком. Бог не нуждается ни в чем. Бог, Он самодостаточен и абсолютен. Но увеличивается слава Бога. И по богатству своей славы Бог начинает восполнять мою нужду, мои переживания, мои проблемы, мои трудности. Итак, братья и сестры, вот на этой, как бы, вот на этой схеме я стал размышлять о том, как все-таки Бог решает наши проблемы. Вы знаете, мы очень, но есть в русском языке такое слово, меркантильные люди, то есть люди, которые живем своими интересами. Нам очень часто кажется, что это у меня проблема, и я нуждаюсь в этом. Мне, должны все мне. Одна девочка, ей дали там, ну, не знаю, где-то на день рождения или где, ей дали там денег, и вот у нее осталось, или мама ей там дала 2 рубля. И она решила, вот 1 рубль я пожертвую для Бога, а 1 рубль я потрачу на конфеты. И вот она пошла на собрание с целью пожертвовать для Бога, а потом после собрания купить конфет. И пока она шла, играла с этими, наверное, монетками, и 1 рубль она потеряла. И вот она, а у нее остается 1 рубль. И вот куда ей отдать этот рубль? И она говорит, Господи, я так хотела для тебя пожертвовать. Ну, твой рубль я потеряла. Вот как бы придется теперь потратить на конфеты. Почему? Потому что мы очень люди, которые видим в основном свою нужду. Я видел такую картинку, ну, не знаю, может, вам рассказал, мне очень она понравилась. Такая лодка тонущая, ну, как скажем, наполняющаяся водой. Вот так она, лодка. И вот в этой части лодки вода. И тут сидят два человека, и они вычерпывают эту воду. Видно, что они уже такие мокрые все, как бы и устали, и как бы у них так, очень им трудно. А в этой части, в верхней части лодки, такая перекладина, и на ней сидят два человека, руки сложили, такие довольные, улыбаются. И такая, знаете, подпись такая. «Как хорошо, что беда не на нашей стороне». Вот, сидят в одной лодке, вот эти там работают, а эти сидят здесь. Вот такие мы часто люди, мы, нам кажется... Братья и сестры, я хочу, чтобы мы вот сегодня запомнили одну очень важную вещь. Вот когда рядом с нами мы начинаем замечать нуждающихся людей или слышим призыв о чьей-то нужде, запомните, вы в одной лодке с этим человеком. Бог вас посадил в эту лодку. И если вы сидите на вот этой стороне, где высоко и сухо, не думайте, что вы вне проблем. Вы в одной лодке. Бог доверил вам эти обстоятельства для того, чтобы решить ваши нужды и проблемы. Как это может быть в нашей жизни? Давайте мы сейчас поднимите руки, у кого есть Библия. Я охрип. С собой, да. Пожалуйста, а Миша, открой Псалом 83:3. Володя, Иова 29:13. Сестры, кто-нибудь, Второзаконие 24:19. Библия, да? Виктор, Левит 25:35. У кого еще есть Библия? Брат, Третья книга Царств 17:9. У кого еще есть Библия? Четвертая книга Царств 4:13. И у кого еще есть Библия? Сейчас я скажу. Да, Новый Завет, хорошо, из Нового Завета. Знаете, какой текст? Сейчас я скажу. Это Титу, послание к Титу, 3 глава, 13-14 стих. Послание к Титу, 13 глава, 14. О, 3 глава, 13-14 стих. Итак. Так, 4 Царств, 4:13. Послание к Титу, 3 глава, 13-14 стих. Как Второзаконие, сейчас скажу, 24:19. 24:19. Итак, пока братья и сестры открывают. Третья Царств 17:9. Третья Царств 17:9. Пока братья и сестры открывают, чтобы мы уже все открыли, потом не отвлекались, чтобы мы не искали. Вот, братья и сестры, апостол Павел пишет послание к филиппийцам. Вот как вам кажется, Филиппы – это богатая церковь или бедная церковь? Церковь в Филиппах. Бедная. А с чего вы взяли, что она бедная церковь? Вот посмотрите, вот одна очень важная мысль. Посмотрите. Итак, есть как бы вот нуждающиеся филиппийцы, к примеру, да? Ну, нет, допустим, не филиппийцы. Вот, допустим, есть нуждающийся человек один, есть второй нуждающийся человек, и есть богатый Бог. И мы сказали, что Бог установил такую систему отношений в церкви, когда я уделяю нуждающимся, прославляется Бог, и Бог по своей славе благословляет меня. Но очень часто в нашей жизни мы говорим так, пусть богатые помогают, пусть богатые помогают. Ну вот в церкви, допустим, делают объявление о сборе. И знаете, очень многие люди игнорируют этим и думают, пусть богатые помогают. Вы знаете, это как бы проблема, она издревле. Вот посмотрите, 15 стих этой главы. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Вы знаете, был такой момент, когда церкви, вот церкви, которые были известны Павлу, ну, допустим, церковь в Ефесе, церковь в Коринфе, церковь, допустим, Фессалоникийская церковь, там или другие церкви. И вот эти церкви собирают совет. Они знают, что Павел благовествует. И вот они собрали совет церковный и говорят, ну что, будем помогать Павлу? Ну, кто-то за, кто-то против, и потом принимают решение. Да нет, у нас сейчас свои проблемы. Пусть помогает кто-нибудь. Другая церковь говорит, нет, для Павла-то зачем ему помогать? А пусть сидит дома, пусть занимается. Зачем он там ходит, благовествует? Знаете, вот все церкви, как бы каждый думал о своем. Кто-то говорил, ой, нам нужно строить дом молитвы, кто-то нам нужно строить пищеблок, кто-то нам нужно детей в лагерь отправить. Нам не до этого. Вы знаете, вот так сегодня тоже размышляют. Вот я не знаю, как у вас, но вот брат Женя говорил, что у нас молодежь, она жертвует по 1000 рублей на лагерь. У вас жертвует молодежь? Вы кто-нибудь из вас привез в лагерь финансы пожертвовать? Молодцы. Молодцы. Я вам хочу сказать, это не от того, что это люди богатые. Поймите, вот проблема нашего менталитета, ну, в частности, русского менталитета и вообще постсоветского пространства, я думаю, сюда входит и Армения, и Грузия, и все остальные народности, которые живут на этой территории. Я слышал свидетельство одной женщины, она говорит, в Америке церковь, американская церковь, членов 50, наверное, они спонсировали долгое время десятки миссионерских семей. Я сейчас точно уже не помню, давно слышал, но очень много миссионерских семей. Как только туда стали переезжать русские в эту церковь, эта церковь еле справлялась сама с собой, со своими нуждами. Уже забыла о всех миссионерах. Почему? А потому что это менталитет или это как бы потребительский образ жизни. Вы знаете, мы едем в лагерь, и мы думаем, нас должны кормить. Братья и сестры, вот и будут вас кормить, и у вас никогда не будет никаких материальных благословений только потому, что вы, ну, я говорю вы, это образно, да, как бы, может быть, это кому-то относится, может быть, нет, только потому, что мы не научились замечать нужды. Потому Бог благословляет других людей, потому что эти люди научились замечать нужды других людей. Потому мы можем продолжать жить в нищете, потому что нам кажется, что нам должны люди, что нас должны замечать, нам должны помогать. И Бог сегодня хочет развернуть наше мышление и показать величие Бога в нуждах других людей, когда Бог прославляется через наше участие. И вот здесь сказано, что никто не принял участие. И вы знаете, прошло время. Те дома молитвы, которые строили в тех церквах, они давно разрушились. Те, может быть, лагеря, они давно уже забыты. Но вот подвиг этой церкви, которая способна была в своей нужде. А церковь Филиппах, это была бедная церковь. И апостол Павел Коринфянам пишет, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета. Вот посмотрите, вот смотрите, вот эта линия. И вот он говорит, глубокая нищета, то есть это не просто ямка, а это глубокая пропасть нищеты их, а в чем? В богатстве их радушия. Это именно церковь в Филиппах, македонские церкви. Братья и сестры, это люди, которые были нищими, но они приняли решение помогать Павлу. И поэтому Павел говорит, Бог мой, да восполнит вашу нужду. Итак, мы читаем тексты. Это тексты, которые подтверждают эту идею или это откровение. Итак, первый текст, мы говорили, Псалом 83, только не 3, а 7, простите, 83, 7. Кто читает Псалом 83, 7?
Проходя долину плача, они открывают в ней источник, дождь покрывает ее благословение.
Брат Михаил, вот прокомментирую этот текст в свете наших рассуждений. Хорошо, есть долина плача, да, это вот, смотрите, опять вот эта линия, и долина плача, это вот.
Ну, да, трудность, нужда,
да, проходя, а они открывают в ней источники благословения. Оказывается, благословение не приходит просто так, должны быть открыты источники. Давайте посмотрим на эти источники. Пожалуйста, Иова 29:13. Брат Володя, как ты понимаешь вот этот текст?
Я думаю, то, что он помогал вдове, и после этого Бог благословил еще больше.
Вот, да, очень хорошо. Смотрите, братья и сестры, вот есть какая-то вдова, ей очень тяжело в жизни. А Иов, ну да, он богатый человек, мы скажем, но ведь не каждый богатый, он принимает нужду в жизни этой вдовы. И что происходит? А эта вдова говорит, Господи, благослови этого человека, помоги этому человеку, позаботься об этом человеке. И вы знаете, благословение вот этой вдовы приходит куда? В жизни Иова. Он говорит, приходило благословение вдовы, погибающего. Благословение погибающего. В Индии был такой миссионер Саду Сундар Синг. Если вы читали эту историю об этом человеке, то вот есть у него маленький эпизод. Однажды он пробирался через Гималайские горы, это очень высокие горы, и его сопровождал сопровождал, значит, путь, как его, ну, пути, не проводник, да, проводник. Вот мы сегодня с братьями прошли в горы, там тоже было очень сложно нам. Вот я даже не сдался, не вынес этой тяжести дороги. И вот они идут по этим путем, и вдруг внезапно их застал очень сильный снег, непогода, холод. И вот они идут вместе, им нужно дойти обязательно до ближайшего населенного пункта. Идут, и вдруг видят вот снег, и такая, знаете, вот небольшой бугорок снега. Ну, они толкнули этот бугорок снега, а там человек замерзающий, еще живой, но замерзающий. И обессилевший, уставший. И вот этот миссионер, он говорит, надо ему помочь. А проводник говорит, ты что, ненормальный? Ты ненормальный? Нельзя сейчас помогать, сейчас нужно спешить. Как мы сейчас вместе замерзнем. Говорит, не знаю, как ты, но я ему помогу. И вот он взвалил его на плечи. Вы знаете эту историю? Да? Ну, кто-то слышал. Вот он взвалил его себе на плечи, вот этот миссионер, и потащил его ну, своим путем, как бы на спине. А этот его проводник, он говорит, ну, ты как хочешь, я пошел, мне нужно спасать себя. И он пошел. И вот они шли. И очень трудно было, где-то падали, поднимались, но этот миссионер Саду Сундар Синг, от того, что он нес эту ношу, он согрелся, ему стало не так холодно, он не стал замерзать, а тот согрелся от него, и вот они вдвоем отогрелись, и потом идут и смотрят еще один бугорок. Они опять толкнули, а это проводник замерзший. И этот проводник, он замерз, остался. А эти два человека, они были спасены. А почему так произошло? А потому что благословение погибающего пришло на жизнь этого человека. Благословение погибающего. Братья и сестры, вот каждый из нас, мы должны научиться замечать погибающего человека. Духовно, материально, физически. Благословение его – это и есть источник благословений, который способен наполнять нашу долину, долину скорби и страданий. Хорошо, следующий текст Писания, Левит 25:35. Ну, прочитаем.
Если брат твой обеднеет, придет в упадок у тебя, поддержи его, пришлет ли он или поселение, чтобы он жил с тобой, не бери от него роста и прими, и бойся Бога твоего, чтобы жил твой с тобой. Серебра твоего не давай ему в рост, и хлеба твоего не давай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли, чтобы дать вам землю хананскую, чтобы быть вашим Богом.
Хорошо, Виктор, вот очень коротко, как ты, вот главную мысль из этого текста в ключе нашей темы.
Ну, здесь, я так понимаю, Господь говорит, я Бог твой, который тебя вывел. Ты вспомни, что все, что ты имеешь, это я тебе дал. И поэтому, если видишь, что твой ближний беднеет, то ты не дай ему погибнуть, то есть обеднеть.
Да, если...
Дальше говорится о том, что там братство продать или как. Он говорит, если ты видишь брата своего или пришлец, или кто бы его не был, если он рядом с тобой, ты ему помоги и всячески, чем можешь помогить, чтобы он поднялся и потом он тоже это благословит.
Хорошо, если брат твой обеднеет, то есть войдет вот в такую нужду, то что ты сделай? Ты возьми и поддержи своего брата. Братья и сестры, вы знаете, мы очень часто пренебрегаем братом, который оказался в нужде. Читал такую довольно интересную историю. В Нигерии был спортивный забег на 10 километров. И, значит, спортсмены бегут, у каждого из них есть цель. Эта цель обозначена финишем. И за этим финишем есть не просто победа, не просто, вот как бы, знаете, спортивный интерес, а есть материальное вознаграждение. И вот впереди бежит первый спортсмен, который уже вот остается до финиша буквально несколько, может быть, десятков метров, и ему становится плохо, он падает от того, что теряет сознание. Теряет сознание. И за ним бежит другой спортсмен. И вы знаете, интересный момент. Когда этот спортсмен, второй, догнал своего соперника, то он поступил удивительнейшим образом. Он подхватил его на руки, и вместе с ним они пересекли линию финиша. Это было настолько поразительно и настолько трогательно, что вот можно сказать, два конкурента, два человека, которые достигают каждой своей цели, стремляясь к финишу. Как? Два соперника. И вы знаете, один заметил то, что брат его, ну, друг его, или тот человек, который вместе с ним в одном забеге, он ослабел, он пришел в упадок. Он берет его, поднимает и вместе доходит. И интересный момент, что вот этот человек, который поддержал своего товарища, он получил очень большую денежную премию. 10 тысяч долларов за то только, что он поддержал своего упадшего брата. Братья и сестры, вот в нашей жизни, каждый из нас, мы должны научиться замечать нужду ближнего. Замечать то, в чем нуждается ближний мой человек или человек, который находится рядом со мной. Может быть, у него материальная нужда. Может быть, этот человек не может поехать со мной в лагерь. Может быть, у этого человека духовная нужда. Может быть, у этого человека физическая нужда. Может быть, у этого человека какая-то внутренняя проблема. Рассказывают случай жизни великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Однажды он проходил мимо церкви и увидел бедных, которые сидели. И вот, в частности, один бедный человек, и он подошел к нему, чтобы помочь ему. Он засунул руку в карман и начал искать какой-нибудь грош для того, чтобы дать этому нуждающемуся человеку. А потом он поискал, и, обращаясь к нему, говорит: «Прости, брат, ничего нету, хотел тебе помочь». Этот человек поднял глаза на него и говорит: «Спасибо вам большое. Вы дали мне больше, чем я нуждался. Вы назвали меня братом». Оказывается, вот этот человек нуждался не только в финансах. Он нуждался в том, чтобы кто-то проявил к нему какую-то заботу, какую-то любовь или теплоту даже братских отношений. Хорошо, братья и сестры, еще один текст, который мы прочитаем. Второзаконие 24:19. Очень хорошо. Вот как ты понимаешь, вот в ключе нашей темы, вот в чем тут принцип благословения? Очень хорошо. Посмотрите, братья и сестры, вот эти люди жнут на поле, собирают снопы, потом эти снопы собирают куда-то там в специальное место, и потом кто-то вышел и посмотрел, что на поле осталось 3 снопа. Кто-то забыл, пропустил, не заметил. И вот к чему призывает Писание? Бог говорит: оставь забытый сноп. Вот забытый сноп – это твое благословение. Этот забытый сноп, он должен послужить для бедного человека, для вдовы, для пришельца, для человека, у которого нужда. Вы знаете, вот история книги Руфь – это история именно такого человека, Вооз. Это был человек, который разрешал забытым колосьям, чтобы их оставляли и подбирали нуждающиеся люди. Бог обильно благословил этого человека. Вы знаете, я стал размышлять, когда над этой темой, я понял, что мы должны научиться забывать что-то или оставлять что-то для другого человека. Когда я рассуждал над этой темой, потом через какое-то время поехал в магазин, у нас называется магазин «Лента», не знаю, знаете вы такой магазин, есть у вас или нет, но там суть такая, там берешь корзинку, но чтобы взять корзинку, нужно взять 10 рублей и вставить там в такое отверстие, для того, чтобы эту корзинку можно достать было. И вот интересный момент. Ты берешь 10 рублей, положил туда, взял эту корзинку, потом ездишь с этой корзинкой, потом привозишь. И если ты хочешь и просто оставить эту корзинку где-нибудь, то тот, кто будет брать эту корзинку, доведет ее до места, он себе заберет эти 10 рублей. Такая очень умная идейка кому-то пришла. Но очень многие люди, они приводят на место для чего? Не потому, что они, знаете, такие очень правильные, а потому, что им жалко вот эти 10 рублей или 5 рублей. И вы знаете, я стал для себя думать, оказывается, вот что значит забытое благословение? Может быть, я не хочу утверждать, но я думаю, может быть, даже вот в этом элементарном моменте или явлении мы можем для себя собирать благословение. Я для себя подумал, оставь ты эту корзинку с этими 10 рублями. Придет человек, который будет вести эту корзинку, поставит на место, и он поставит эту корзинку и возьмет себе 10 рублей. Он возьмет это не потому, что он богатый человек. Он возьмет эти 10 рублей не потому, что, вы знаете, просто как бы лишние. Он здесь и работает, потому что он нуждающийся человек. И вот точно то это слово говорит нам Слово Божие. Забытое на поле, оставь на поле для нуждающегося человека, чтобы Бог смог тебя благословить. Хорошо, братья и сестры. И последние 2 текста, это просто 2 примера. 3 книга Царств, 17 глава, 9 стих.
«Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся
велел там женщине кормить.
Хорошо, ты помнишь эту историю?
Да.
Ты можешь ее коротко пересказать? Хорошо, когда говорит, бывает, да, не знал, еще и забыл. Вот, бывает такая проблема. Вы знаете, вот вы помните пророка Илию? Вот у Илии получилась нужда. Вот нужда везде. Братья и сестры, вот сейчас вот эту историю, вы знаете, это история, которая очень ярко открывает эту самую истину. Вот вы знаете, у всех нужда, голод, вот такая большая-большая яма, голод. Вот этот голод у Илии. И Илия очень нуждается. И Бог сначала повелел к этому ворону, да, кормить. Ворон кормит Илию, а потом Бог говорит, все, с вороном закончилось, у ворона там свои проблемы. Илия, давай иди к женщине в Сарепту, да, по-моему, в Сарепту Сидонскую. Я там повелел женщине, она будет тебя кормить. Братья и сестры, а вот у меня вопрос. Вы помните, а как Бог повелел женщине? Вот каким образом? Ну вот Миша говорит через Илью. Вы помните вообще, каким образом Бог повелел этой женщине? Вы знаете, вот написано, Бог говорит, я повелел женщине. А как Бог повелевал женщине? Пожалуйста.
Приготовь вначале пророка, потом себе.
Очень хорошо. Знаете, мы очень часто, нам кажется, что в жизни должен быть четкий призыв. Брат, ты должен пожертвовать для этого человека. И я, ну все, Бог повелел, ангел с неба явился там и сказал, если я не пожертвую, то все, значит, скоро у меня будут проблемы. Абсолютно не так. Братья и сестры, вот была такая картина. Смотрите, вот эта женщина умирает от голода. Не умирает от голода, переживает, что она умрет от голода. У нее в кувшине осталось, ну вот так масло, и в катке осталось вот так муки. Этого осталось на сколько раз, вы помните? На один раз. Вот один раз замесить тесто, испечь лепешку, покормить сына и самой покушать. А что потом будет? А потом от голода ты умрешь. И вот этот человек, нуждающийся, вот здесь стоит. И что этот человек делает? Этот человек, я так представляю, он молится, говорит, Господи, Боже, пошли мне пищу. И что делает Бог? Как он посылает? Он посылает к этой женщине нуждающегося человека. Братья и сестры, вот, вы знаете, не так давно пришел один брат ко мне побеседовать домой, ну, поговорить. И вот он говорит, там какие-то у него финансовые проблемы с работой. Я говорю ему, слушай, ты знаешь, вот представь нашу жизнь, вот как, вот знаете, большое корыто, вот такое большое-большое, ну, или там, ну, допустим, ведро, допустим, или там, бочка 200 литров. И в эту бочку наливается вода. Ну, чтобы налить воду, там есть 10 краников, ну, 10 краников. И от того, насколько будет наполнена эта бочка, от чего зависит, насколько будет наполнена эта бочка? Открой краник, один, второй, третий, можешь один открыть, можешь все открыть. Я говорю, вот ты знаешь, вот Бог примерно так делает в нашей жизни. Вот наша жизнь, это как эта бочка. Вот если ты хочешь, чтобы Бог восполнил твои нужды, начни открывать эти краники, краники служения, краники жертвы, краники нужды. И вы знаете, я говорю, вот посмотри, в нашей церкви, а знаете, в нашей церкви вот за последний месяц несколько раз с кафедры звучало такое слово. Братья и сестры, у нас брат упал там, упал, нужно, он заболел, нужно ему пожертвовать. Другой брат тоже упал, нужно пожертвовать на лагерь, у нас стройка. Почти каждое собрание что-то объявлялось, какая-то нужда, ну вот так. Я говорю, вот ты принял хоть в какой-то нужде участие? Говорит, нет, не принял. Я говорю, посмотри, что ты делаешь. Ты нуждаешься, и Бог, чтобы восполнить твою нужду, посылает нужды в жизни других людей. А ты говоришь, нет, я не могу, потому что мне и так не хватает. Ты закрыл свой краник. Бог не может благословить твою жизнь. Бог уже усмотрел благословение. Братья и сестры, оказывается, вот эта женщина, Бог усмотрел решение ее нужд, и именно через пророка Илию, через нуждающегося человека. И Бог повелел через... Каким образом? Он просто послал Илию, а Илья сказал, как вот Володя сказал, «Женщина, дай мне попить, а когда пойдешь пить, принеси мне что-нибудь покушать». Вот это и был призыв. Вот это и был призыв для этой женщины. Мы часто думаем, что восполнение наших нужд, и там будет что-то, кто-то приедет миссионер и скажет, нужно на миссию в Африку там или еще куда-то. Абсолютно не так. Когда вы слышите малейший призыв к нужде кого-либо, никогда в жизни не разрешите себе пройти мимо этой нужды. Вот у вас есть в кармане 100 рублей, вам нужно купить хлеб, может быть, еще что-то, отдайте 10 рублей. Просто 10 рублей. Может быть, у вас есть 1000 рублей. Отдайте 500 рублей, или 100 рублей, или 300 рублей. Хоть что-то сделайте для ближнего, для другого. Вот хоть что-то. Вы приехали сюда в лагерь. Не уедьте без того, чтобы хоть что-то не пожертвовать для этого лагеря. Запомните, лагерь без вас проживет. Бог посылает в вашу жизнь нуждающихся людей. Бог посылает в вашу жизнь нужды. Когда вы видите человека, у которого нет друга, вот вы здесь находитесь в лагере, задайте себе вопрос. Вот кому-нибудь вы лично уделили внимание? Вот с кем-то лично вы поговорили? Вот кому-нибудь лично вы подошли и сказали: брат, как у тебя дела, сестра? Есть у тебя подруга? Может быть, познакомились? Запомните, когда вы начинаете замечать нуждающегося человека, а это через обыденные вопросы жизни, вы начинаете открывать источник Божьих благословений в вашу жизнь. Может быть, у вас есть неверующие родственники. Начните молиться не только о своих неверующих родственниках. Молитесь о родственниках ваших друзей. Может быть, у вас есть финансовые проблемы. Начинайте решать финансовые проблемы других людей. Может быть, у вас есть проблемы со здоровьем. Молитесь не только о своей там больной голове или там каких-то проблемах сердца. Молитесь о тех людях, которых объявляют в церкви. Братья и сестры, вот это и есть путь решения наших жизненных проблем. Последний пример, который мы с вами напомним и помолимся. Книга, 4 книга Царств, 4.13. У кого был этот текст? Пожалуйста. Хорошо, ты помнишь эту историю? Очень трудно. Я очень коротко напомню. Был такой пророк Елисей. И вот этот пророк, он идет из одного города в другой, проповедует, что-то делает, совершает чудеса. И вот через город Санам он проходил, и в этом городе была одна богатая женщина. А вы знаете, что делала эта женщина? Кто знает? А? Очень хорошо. Братья, они уже... А знаете, что она сначала сделала? Вот она сначала сказала мужу: слушай, давай покормим этого человека Божьего. Она просто позвала его сначала покушать. Она увидела нужду. Братья и сестры, вы когда-нибудь замечали нуждающегося в вашей церкви? Вот вы в церкви находитесь, и вот раз смотрите, вот новый человек. Вот просто задайте себе вопрос. Вот вы кому-нибудь подходили, пошли домой ко мне покушаем, пообедаем. Запомните, вот отсюда начинаются чудеса. Вот эта женщина, она не нуждалась как бы ни в чем. Почему сестра прочитала этот текст? Это был текст, когда эта женщина уже не просто заметила, вот, что нужно его покормить, а потом она сказала, нужно ему переночевать. А потом она, знаете, заметила своему мужу, говорит: слушай, он ночует у нас, ну как-то неудобно, что вот он там где-то в нашем доме, давай мы ему комнату, для него комната. Представляете? Вот так она решала нужды. А потом этот человек Божий, Бог ему посылает на мысль, и он говорит: слушай, вот эта женщина, она участвует в наших нуждах, но ведь у нее тоже, наверное, есть нужды. И он говорит своему слуге: слушай, а вот в чем она нуждается? И зовут ее и говорят: слушай, давай мы о тебе поговорим с царем, там какие-то вопросы. Она говорит: я ни в чем не нуждаюсь, у меня все в жизни хорошо. Братья и сестры, она нуждалась или нет? Знаете, у нее была нужда вот там глубоко-глубоко. Нужда, о которой она никому, возможно, давно или вообще никогда не говорила. А Бог знал эту нужду. Вы знаете, у каждого из нас глубоко в душе есть нужды, о которых мы даже никому не говорим. Может быть, мы даже стесняемся и говорить, или нам нужно даже стыдно и говорить. А может быть, даже мы понимаем, что это нереально. Но вот те нужды, которые вот там глубоко в нашем сердце или в нашем сознании, знает Бог. И Бог открывает этому человеку, говорит: сына нет у этой женщины. И он говорит: будет у тебя сын. Вот представляете как? Представляете, как бывает вот в жизни у людей? И у нее сын. А вы знаете, а потом прошло время, этот сын заболел, и что с ним случилось? И умер. А вот куда она пошла с этой нуждой? А? А вы знаете, куда она пошла? Она пошла в эту комнату, которую она построила для Елисея. У нее было то место, куда можно было принести вот эту нужду. А потом она пошла к Елисею. А потом пришел Елисей в эту комнату, и Елисей воскресил этого сына. Братья и сестры, а оказывается, вот такой довольно, может быть, сложный, а может быть и не совсем сложный путь, который усмотрел Бог в жизни своего народа. Бог восполняет наши нужды. Бог наш, Бог великий, Бог богатый в своей славе. Он усмотрел вот такой интересный путь восполнения наших нужд. Не так давно в нашей церкви произошло одно чудо. И есть у нас брат очень хороший, не буду говорить, как его зовут, потому что кто-то, возможно, его знает. Но такая проблема в его жизни. Он такой очень успешный, хороший, очень, знаете, такой коммуникабельный. Ну, брат вот такой. Но у него один недостаток, знаете, как у того этого прокаженного Неймана был. Вот воин хороший, но прокаженный. Ну вот у него такой недостаток. Ну не столько у него, просто в его семье. У них нету деток в семье. И вот уже прошло лет 8, наверное, после свадьбы, может быть, даже больше, а деток нету. И, конечно, это не то, что его недостаток, но это его нужда. Нету детей. И вот лично я участвовал в одной молитве, когда молились с помазанием. Потом братья участвовали, там другие служители. Несколько раз совершалась молитва помазания, а Бог не отвечает. И вы знаете, этот брат принял решение участвовать в нуждах других людей. Вот он взял на себя служение посылать посылки миссионерам. Вот он взял для себя служение в церкви, забота о миссионерах. У него большой список, он собирает материальные средства, он собирает какие-то там, ну, кто-то вяжет, кто-то продукты, он собирает, он отправляет со своей семьей. Он начал участвовать именно в нуждах других людей. А потом Бог ему положил на сердце следующий вариант. Он решил усыновить маленького мальчика, ребеночка в свою семью. Он принял участие в его нужде. А потом прошло время, Бог так усмотрел, что этот брат поехал на миссионерское служение вместе с другими братьями в Узбекистан, ну, в сторону Средней Азии. А когда он приехал оттуда, из Средней Азии, ему жена говорит: «Слушай, что-то со мной как-то, что-то мне не здоровится, как-то мне что-то не то со мной». Ну, они пошли в больницу. Жена пришла в больницу, там он ждет ее в коридоре, и вот она выходит, и она ему говорит: «Представляешь, у нас ребенок будет». Он говорит: «Да ну ты что, не может такого быть». Ну не может быть, потому что уже очень много времени, уже все, врачи точно поставили точку, не может такого быть. И он заходит к врачу, уже жена в коридоре, он заходит, говорит: «Вы что сказали моей жене?» Она говорит: «В смысле? Ну вы ей сказали, что у нас ребенок будет, да. А вы хорошо подумали?» Она говорит: «Вы сомневаетесь в моих профессиональных способностях?» Он говорит: «Я не сомневаюсь, но этого не может как бы быть». Она говорит: «Точно. Поехали, сделали платное УЗИ, там еще что-то. Братья и сестры». Вот после поездки он мне рассказывает: «Вы знаете, я тут же, мы вместе работали, я тут же остановил, говорит, давай мы помолимся, Бога поблагодарим». Это такое чудо. Но как восполнить вот эту нужду? Ведь мы можем восполнить, знаете, материальные нужды, мы можем занять денег, мы можем... А вот такую нужду как восполнить? Братья и сестры, я не знаю точно, это Бог знает, как Он восполнил их нужду. Но я точно знаю, что Бог мой, да восполнит всякую нужду по богатству славе своей, вот этим путем, когда мы научились участвовать в нуждах других. Текст Писания я еще поручал, но я уже сказал, что последний текст, поэтому давайте мы его не будем читать. Титу, 3 глава, 13-14 стих. Там написано так: «Пусть и наши учатся, упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам других людей-служителей». Братья и сестры, оказывается, мы должны учиться упражняться в удовлетворении нужд других людей, чтобы Божье благословение присутствовало в нашей жизни. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Мы сейчас помолимся. Я очень хотел бы, чтобы мы помолились, братья и сестры, не один-два человека, а помолитесь в коротких нуждах, чтобы Бог научил нас искать нужды. И, может быть, в этом лагере подумайте о нуждах близких, о нуждах лагеря. Попробуйте этот Божий принцип. Встанем и попросим Божьего благословения.